Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В предыдущем выпуске программы «Культурный дневник» вы слушали первую часть разговора Елены Фанайловой с Александром Бондаревым, переводчиком с польского, французского и английского языков, редактором, эссеистом, политическим аналитиком и физиком-теоретиком. Он эмигрировал из СССР во Францию в 1979 году, работал консультантом международных проектов в области строительства, в том числе в Украине. Писал для парижской газеты «Русская мысль», журнала «Новая Польша», нескольких польских изданий. Работал с режиссером Ежи Кавалеровичем. Послушайте заключительную часть беседы.
Мы вспоминаем героическую диссидентскую «восьмерку», которая вышла на Красную площадь в знак протеста против вторжения в Чехословакию. Ты, в общем, довольно близко дружил и с Виктором Файнбергом, и с Натальей Горбаневской.
Ну да, совершенно верно.
Как эта дружба возникла?
Я даже не помню, как она возникла. Она возникла очень быстро после моего приезда, потому что мы жили рядом и так далее,
Файнберг общий... жил уже во Франции?
Файнберг уже во Франции жил, да.
А Наталья жила...
Она жила во Франции всегда. То есть ей говорила, что она парижанка. Когда ей говорили: «Наташа, там, вот, у тебя беженские документы, попроси французский». Она говорит: «Нет, я парижанка, не хочу быть француженкой». А потом, когда поляки предложили ей паспорт, а это был, конечно же, ибо я не спасла ни Варшаву, ни Прагу, потом ее стишок и так далее. Да, с Наташей мы были близки, как друзья и как сотрудники. Мы много вместе работали. Я... несколько лет под четырьмя псевдонимами писал в «Русской мысли», например, где то, что это я, знала только главный редактор и Наташа. Я писал довольно много и на политические темы, и на темы, например, «Звездных войн» и отношения Андрея Дмитриевича Сахарова, который проявил себя как советский инженер, абсолютно сказав, что эту систему «Звездных войн» нельзя было испытать принципиально, потому что когда ты испытываешь его, а он обнаруживает пламя от запуска, ты никогда не знаешь, противник запустил учебную или настоящую ракету.
Сахаров критиковал?
Сахаров критиковал потому, что он считал, что каждая система рабочая должна быть принята правительственной комиссией.
Это да. Просто проектный менеджер.
Проектный менеджер, чтобы, значит, мы делаем, а должно быть принято. Эту систему испытать было нельзя. Она в значительной степени задумывалась именно так, таким образом, чтобы можно было притворяться, что она действительно делается. Это было частично гигантским блефом в свое время рейгановским, сознательным. И теперь Трамп возрождает ее, потому что уже техника дошла до того периода, до которого она притворялась, соответственно, в свое время. Что касается Наташи, то Наташа, конечно же, была прекрасным другом, выдающимся совершенно человеком по человеческим качествам. И я бы сказал, что она являла собой образ праведницы, очень похожая и внешне, и по истории с пани Анной Валентинович, которая была одной из основательниц, из-за которой началась солидарность, и потом Валенций ее, соответственно, убрал. И Наташа была такой праведницей, она принадлежала к числу тех людей среди диссидентов, к которым я абсолютно не относил себя, они гораздо больше считали себя обязанными делать что-то для человечества, чем для самых близких людей. У Наташи это было абсолютно заметно, как она совершенно не думала о сыновьях, говоря, вот они вырастут. Я говорю: «Наташа, ну посмотри, что это такое, что я ясик с ума сошел». Она говорит: «Ой, вырастут, женятся, жены их воспитают». Так и случилось.
Я только хотела сказать, они же прекрасные люди.
Так и случилось, их жены воспитали. Совершенно верно. Что касается жен, то это очень забавная история, опять-таки, с Наташкой, которая была человеком, который всегда говорил то, что думал с близкими, или которым она доверяла. И была поэтому иногда жутко бестактной. Но, например, она укачивала внука пить, значит, Ярика, старшего сына, и красавицы брюнетки белокожей Мари-Анже, и приговаривала: «А я так хотела внука-негритенка».
Может быть, она шутила?
Нет. Не любить Наташу было нельзя. Например, у нее были проблемы со слухом, потому что это было уже с возрастом и так далее, и так далее. Так вот, она говорила, а мне неудобно, что слуховой аппарат, он там трещит. Пусть все кричат. Мне так удобнее. Ну, и надо сказать, что она, конечно, была очень-очень крупной поэтессой. Безусловно, вся ее переписка с Бродским, потому что Бродский, ведь все стихи попадали к Наташе, которые приехали в «Континент». У них были очень свои доверительные отношения. Многого мы не знаем, потому что архив Бродского закрыт. Но я, в общем, в курсе, так сказать, некоторых их, так сказать, просто чисто поэтических споров. Наталья была трудягой, но, например, когда ей кто-нибудь из интервьюеров говорил, вот вы как выходец из интеллигенции, видите, она жутко обижалась, она говорила, я не интеллигент. И вот вся эта вот новая русская, это рассказ, хорошие русские, вот она бы явно с ними не дружила, а с некоторыми из них не дружила еще и тогда. Витя Файнберг не был ни теоретиком, ни поэтом. Он был боевым человеком, который тоже прошел совершенно жуткую тюрьму психиатрическую и так далее. И он был, скорее, символом. Очень неплохой фильм они сделали, «Ашарай» называется. Та же самая Ксения Сахарнова сделала фильм первый о Наташе, который называется «Я не героиня». А Витя был таким пламенным человеком, который вскидывался совершенно. Я помню, как он вскинулся уже, когда Наташи не было. И вдруг мы видим, что жена Александра Савича Солженицына, Наталья Светлова, выступает на каком-то съезде в Москве среди писателей и говорит о том, что, ну, Наташа Горбаневская на самом деле не была так уж против советской власти, она была, прежде всего, поэтессой и так далее. Я звоню Вите, говорю, Витя, ты видел? Он говорит, что? Она не была против советской власти. Немедленно я ей сейчас все скажу, напишу и так далее, и так далее. Таков был Витя Файнберг. Ну, из крупных людей я мало знал, да, потому что редко встречался с Володей Буковским. Это даже можно какие-то только анекдоты, мысли в хорошем смысле рассказывать. А близко, да, вот Наталья, конечно, из них.
Когда-нибудь вам с ней удавалось поругаться? Или поспорить серьезно?
Разумеется, когда речь идет о переводе, переводчики спорят. Какой синоним? Что лучшая переводчица, с которой я работал, вычитывая польский перевод Уэльбека последних четырех романов, который переводился на польский, и романов на русский с Машей Зониной тоже я перечитывал. Я должен сказать, что эта польская девушка, Беата Гепперт, настолько вошла в этот стиль Уэльбека, конгениальный, что последний роман мы уже спорили, где поставить, что поставить, запятую или точку запятой. Потому что у него очень главное – это дыхание. Такие споры были. И исторических, так сказать, политических не было. У нее были совершенно другие споры с тем же Михником, который, встретившись со мной, первое, что сказал, что, между прочим, вот Наташа мне руки не подавала, ты знаешь. Я говорю, знаю.
Почему?
Они левые, говоря совсем просто.
Адам.
Да. Да. Угу. То есть я в свое время отказался от перевода книги Курня на русский язык, потому что я посмотрел, это была троцкистская книга. Корень был и остался троцкистом. Адам, конечно же, даже левее социал-демократов. И это, можно сказать, абсолютно точно. Мы виделись и разговаривали по много, несколько раз, с одним условием. Адам сказал только одну тему, мы исключаем. Я говорю, какую? Он из Смоленска, сказал он. В Смоленск.
Что он думал тогда? Вот мы можем объяснить тем, кто нас слушает?
Проблема состояла в том, что на самом деле главную ошибку совершил, по-видимому, Туск, который был тогда премьер-министром. А Путин был тогда тоже премьер-министром, а президентом был Медведев, кажется. И по всем правилам эту катастрофу должен был рассматривать международная комиссия. Что пообещал Путин Туску, никто не знает. Туск отдал следствие русским. И мы, вот Наташа, Володя Буковский, Файнберг, я и Андрей Ларионов написали даже письмо такое, что не отдавайте это следствие русским. И действительно, русские разрезали самолет, забетонировали все следы, и, казалось бы, если нет вины, зачем это все прятать? в то время как Вайда, Михник и так далее, считают, что это конспирология. Потому что Лех Качинский был не из их лагеря. И, например, очень долго шел такой фейк, что Качинский велел садиться любой ценой. Клеветы там было очень много с двух сторон. И осталось. И сейчас уже трудно сказать, но полякам до сих пор не отдали останки самолета. Радик Сикорский, когда он был министром иностранных дел позапрошлым правительством, он сказал, ну, значит, нам надо так жить, Россия такая страна, вот теперь, значит, не отдадут и не отдадут. И меня это всегда поражало, потому что, например, над Локерби, то, что был террористический акт, был обнаружен по одному изогнутому шурупу. А все, что было там в польском самолете, просто не отдали. Ясно одно, что официальная версия российская генеральши Анодиной и повторяющая ее польская, она, безусловно, неправда, потому что при таких авариях есть выжившие люди. И нет ускорения 100G, которое бывает только если разбиться о бетонную стену на гоночной машине. Там был болотистый грунт, остался след. Кто что сделал, никто не знает. Но ясно, что это не была такая, вот, как принято считать, катастрофа, что польские летчики решили садиться в туман и так далее, и так далее. Там все серьезнее.
Ты критиковал левых только что, которых, безусловно, ты уважаешь, а с Михником еще и дружишь. Ты сам о себе можешь сказать, что ты консерватор, что ты правый? Как обозначить эту политическую позицию? Ты центрист?
Политическую позицию можно сказать так, что я классический либерал. Но классический либерал, как Лок там, и так далее, и дальше, я стою на тех же позициях консерватизма, безусловно, который призывает к тому, что нельзя насильно строить будущее, нельзя насильно переделывать людей, нельзя применять насилие. На самом деле я довольно много читал по этому поводу, а потом мне так повезло, что мы с панной Ниной Карсо в Лондоне издавали серию книг по классическому либерализму в переводе на русский язык. И нам было разрешено выбирать заглавие по нашему, так сказать, выбору. И тогда же я, например, впервые прочитал, так сказать, и отредактировал, примечание сделал для вот хайковской книги «Дорога к рабству». И Хайек еще успел написать для нашего издания лондонского предисловие специальное для русских читателей, которое потом ни в одно русское издание не вошло, потому что никто особенно не интересовался вот такими вещами. В этом смысле, безусловно, я правый, в классическом смысле, классический либерал, который считает, что... На самом деле, это очень просто. Левые – это те, которые считают, что интересы коллектива, общества, государства важнее интересов какого-то индивидуума. Правые считают наоборот, что государство наш слуга, интересы индивидуума самые главные, а свободные индивидуумы договорятся как-нибудь между собой.
Национальный вопрос тут не является...
Национальный вопрос вообще не имеет никакого отношения к этому. Да.
Понятно. А я знаю, что ты с интересом наблюдаешь за Трампом. Его критики говорят, что он вздорный, что он сумасшедший. Я-то, например, вижу довольно железную логику за всеми его...
Стоп. Можно быть вздорным и не быть при этом сумасшедшим. Мы говорим о прекрасных женщинах, например, капризных. Вместо того, чтобы говорить о Трампе, какой он противный, какой он грубый, какой... Вот все это чистая правда. Он неотесанный мужик с жуткой прической и беспрерывно теряющие слова. Нужно говорить о том, что он делает. А люди спрашивают, а что он сделал? А он делает именно то внутри Америки, к чему призывали классические либералы. Он отменил несколько тысяч регуляций во время первого срока, освобождая промышленность для развития. И это самое главное, что можно сделать. И он делал все, как он при этом выглядел, на что кричал и так далее, что предусматривала Конституция. Он также за свободу слова и так далее, и так далее. И сейчас он продолжает делать то же самое. Я вообще изумился только одному, какую слоновью шкуру надо было иметь, чтобы пройти эти 4 года этих несправедливых обвинений, справедливых обвинений, неправедных судов, оскорблений и так далее, и снова выиграть президентские выборы. Это простой человек, дурак, этого никогда не сделает. С Трампом проблема в том, что, на мой взгляд, что он привык иметь дело с акулами бизнеса. И поэтому внутри Америки он знает, как с ними договариваться, что с ними делать. А во внешней политике он гораздо более слаб. В отличие от Рейгана, например, который был блестящим в этом отношении человеком, стратегически мыслящим и так далее. А Трамп, его идеи были бы замечательны, если бы во всем мире были нормальные правительства. Даже с Китаем он мог бы договориться, потому что там коммунисты не коммунисты, а капитализм там есть. Но он абсолютно не готов к разговору с бывшими гопниками, с бандитами и так далее, типа Путина. Это феномен в мировом масштабе. Трамп к нему оказался не готов. И обвинить его в этом, как можно обвинить? Обвинить, наверное, надо, потому что, не знаю, мог бы какие-нибудь свои тоже бандитские методы применить, но он этого не делает, это не так. В конце концов, поскольку в голове у него все уложено примерно так же, как у Хайека, он сделает правильно. Единственное, что получится с Россией и Украиной, никто не скажет, потому что там непредсказуемые люди.
Вернемся сейчас к литературе. Еще один человек, с которым ты дружил, переписывался.
Дружил и переписывался, да, я догадываюсь, о ком ты говоришь.
Мы о Самуэле Лурье сейчас хотим поговорить. Блистательный человек, недооцененный во многом, потрясающий, тонкий писатель и человек с очень большой совестью. Собственно говоря, когда произошло вторжение России в Грузию в 2008 году, я делала небольшой его комментарий по телефону, мы записывались, он сказал, что нас, русских, все культурные институции сейчас должны вычеркнуть из своего
круга общения.
Круга общения.
Да, безусловно.
Я имею в виду европейцев. Это он сказал еще в 2008 году.
Я могу сказать, перебив тебя, что в 2000 году в интервью BBC он сказал очень просто: я родился при Сталине, я умру при Путине. Это рамка и историческая перспектива. Он был прозорлив,
невероятно,
как мало кто. И, конечно же, он был умнейшим человеком и, вероятно, лучшим пером России. И я могу только гордиться этой дружбой и доверием, и тем, что он писал. Он, конечно, был невероятный человек, который не боялся. Он вообще не боялся. То есть, если первое, что спросить про этого худенького еврейского неинтеллигента в этом же смысле, то у него не было страха. Вообще, его биография довольно странная в этом смысле, в том смысле, что он не должен был жить. Вот его сестра Вера Лурье рассказывала, что первый раз он выжил случайно, потому что бомба упала возле беременной его матери. Они выжили. Второй раз он мог погибнуть при бомбежке по дороге жизни по Ладожскому озеру. Потом его мать родила больная тифом. И врачи хотели и положить их в тифозный барак. И врач сказал: да нет, это не такой ад, прошли, давайте мы их положим лучше в морг, потому что там они будут в изоляции. Он говорит: а ребеночек-то? Ребеночек не выживет, это конечно. Но мы его положим вместе с матерью, он ее вытащит. Саня выжил, вытащил мать. И потом они уехали дальше в эвакуацию. Потом у него обнаружился туберкулез, что его спасло в очередной раз, потому что больным туберкулезом давали молоко. И 30 лет спустя, когда его били смертным боем в Большом доме, в комитете госбезопасности Ленинградском, били физически, требуя, чтобы он написал донос. Я могу это сказать. У него политические воззрения были простые. Писал он совершенно замечательно про литературу. Человеком он был, безусловно, кристальной честности и верности. У него не было страха также и по поводу того, что он пишет. То есть последняя его книга «Изломанный аршин», в ней Пушкин предстает совсем не таким прекрасным, идеальным человеком. И он не боялся этого. Или, например, принадлежащая ему идея, которая встретилась с протестом многих, он говорил, что поэт боится черни и презирает ее, а тиран презирает и не боится. Поэтому у поэта и у тирана есть что-то общее. И, говорит он, действительно, те поэты, которые знают или думают о себе, что они гении, они пытаются подать тирану сигнал, как Пушкин Николаю, как Сталину Пастернак. Он вообще считал, что «Мастер и Маргарита» – это, безусловно, письмо иллюзорному Сталину. Разумеется, это книга о просвещенном монархе. Смысл этого сигнала, который он говорил, вот я скажу, что мы пребываем над толпой, только... У каждого свое, мы в духовном мире, а вот то, как Пастернак говорил про Сталина, вот в стишке же «Величие, поступок, ростом шар земной», вот, а вот поступки – это ты. И это тоже была совершенно неочевидная идея, у него огромное количество было неочевидных идей, но согласитесь, что только человек безупречной репутации мог сказать такое, и никто не скажет, что он за власть. Например.
Меня поразили фрагменты вашей переписки с Лурье уже ближе к его кончине, уходу, которые вы, Александр Петрович, мне любезно показали. Это очень поучительная картина стоического отношения к болезни и ответственного отношения к своему письму. Он продолжал работать до последних дней.
Он продолжал работать до последних дней.
Он как бы с тобой советовался по литературной части.
Да, 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 да. Это все чистая правда. Конечно же, у него с ростом болезни, так сказать, все ухудшалось, безусловно. Он писал, что процедуры неутомительные, погода одинаковая, старое лето. И дышится хорошо, и можно где-то тайком покурить. И только одно мешает, то, что это речь, не освещенная смыслом. Он, который подбирал, так сказать, все это, он прекрасно осознавал, видел себя со стороны, что ему труднее и труднее сказать то, что он хочет сказать. В этом стоицизм безусловный. Кроме того, надо сказать еще и другое, что он при этом... не забывал отвечать никому из друзей питерских, их все-таки был достаточно близкий круг. Хотя, с другой стороны, в Москве, например, он мог меня спросить, а это кто, кто, кто? Я в Москве, говорит, никого не знаю. И завещание красивое, конечно же, его сожгли, пепел развеяли над заливом Сан-Франциско. Буквально совсем недавно, 7 августа, было 10 лет его кончины. Великий человек, я счастлив, что мне приходилось и быть, считаться другом вот таких людей, как Кавалерович и Самуил Лурье, которого близко звали Саня.
Я не буду расспрашивать тебя о твоем близком друге Венечке Ерофееве, просто потому что о нем существует довольно много воспоминаний.
Совершенно верно.
Ваша с вами задача, Александр Петрович, сегодня вспомнить людей известных, но какие-то вот черты их, которые, может быть, не очень доступны широкой публике. Так что у меня последний вопрос. Он про эмиграцию. Мы сейчас наблюдаем, ну, собственно говоря, после российского вторжения в Украину, несколько волн отъездов из России и появление такого термина, как «хорошие русские». И бесконечные передряги и споры в социальных сетях, и жалобы уехавших людей на какую-то неустроенность, неопределенность и так далее.
Нет, все хуже на то, что в этой стране все неправильно устроено, и доставки нет ночью, и работают не так, как нужно. Да, есть это. На самом деле, это не такой страшный вопрос, потому что русская эмиграция любая всегда грызлась, начиная от первой эмиграции, которую я благодаря жене, так сказать, застал и видел близко. 90% были антисемитами, были люди, которые мечтали о России. В общем, все ведь то же самое. Все знают, что во время войны мировой были даже люди, которые считали, что лучше пусть Гитлер победит Сталина и так далее за это. Или а шли другие, как Сергей Эфрон, муж Цветаева, и шел к НКВД, опять-таки за Россию, потому что там правда и так далее, и так далее. Все это было и потом. Например, вторая волна эмиграции была молчалива. Вторая волна эмиграции – это те, которые ушли с немецкими войсками на Запад. Остались люди, которые были в посеве, но они на самом деле оказались не так крикливы. Следующая волна, которую я просто видел, к которой я явно отношусь, тоже грызлись, потому что были с одной стороны Синявский, с другой стороны Солженицын и Володя Максимов и так далее, и так далее. И вопрос достаточно безумный, как нам преобразовать Россию, который витал в воздухе. На самом деле простой ответ – это не трогать, блин. Сама будет как-нибудь преобразовываться. Нет, грызлись, потому что надо так, нет, надо так, а так не получится. И это сейчас все снова то же самое. Только мне гораздо менее интересно это, потому что нет людей калибра, безусловно, Солженицына, или даже калибра Синявского, калибра Максимова, калибра Бродского, нету. Я знаю некоторых, совершенно меня это мало интересует. Они грызутся по тем же самым вопросам. Конечно, самое отвратительное в этой грызне то, что практически и та, и другая сторона примеряет Россию такую без Путина. Вот все то же самое, только мы у власти. А Путин плохой, Путин ужасный, Путин отвратительный. Но вот если вот мы... И очень легко их узнать, и это новость, что одна часть эмиграции, хорошие русские так называемые, они говорят, что главное – это целостность России. А это ошибка Деникинская еще. Это старая ошибка. Деникин, который мог вместе с Пилсудским в течение 3 недель сокрушить большевистскую власть, у них хватало сабель и штыков, но Антон Иванович Деникин настаивал на том, что в состав Великой России должна войти Финляндия и Польша. А Пилсудский говорит, нет, мы хотим независимости. И сейчас это повторяется. Только что войны этой нет. Но вот те, которые говорят, что вот главное, чтобы осталась Россия, это люди, от которых я очень далек. Я гораздо ближе к тем, которые говорят, хаос будет, ну и хрен с ним. Люди разберутся. Башкиры разберутся, Кавказ разберется. Все между собой. И действительно мы видим, как-то разобрались азербайджанцы с армянами, когда русских там не стало между ними, а стал Трамп. А те, которые за Русь, ну, это понятно, что никакой Навальный, так сказать, никогда не хотел бы видеть себя в княжении на княжестве Московском. Нет. Вот им всю Россию подавать. Мне это не близко.
Гостем «Радио Свобода» был переводчик и эссеист Александр Бондарев. С ним беседовала Елена Фанайлова. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!